Интервью на РФИ. Арина Макарова.
Давление на адвокатов, угрозы, лишение лицензий, заключение под стражу или вынужденная эмиграция в связи с преследованиями. После 24 февраля работа юристов, защищающих права человека в России и Беларуси, стала неимоверно сложной. О том, как происходило постепенное скатывание к репрессивной системе в последние годы, мы побеседовали с адвокатом Ириной Ручко, которая работает с правозащитным обществом «Мемориал» в Екатеринбурге. Ирина, добрый день. Как поменялась ситуация с деятельностью адвокатов и вообще юристов после объявления в России о так называемой специальной военной операции?
Добрый день, Арина. Мое мнение такое. В государстве, соблюдающем права человека, адвокат должен обладать независимостью и не должно быть вмешательства в его законную деятельность. А судебное разбирательство должно быть основано на принципе состязательности. В Российской Федерации во времена моей практики, когда я еще вот только начинала работать, в принципе, законодательство было неплохое. На мой взгляд, естественно. За некоторыми исключениями оно соответствовало международному законодательству до тех пор, пока вот в него не начали вносить изменения. Еще задолго до 24 февраля в России начался процесс ограничения прав граждан, который негативно повлиял также и на работу адвокатов, что естественно, потому что адвокат зависит от той ситуации, которая в стране. Например, по тем делам, которые имеют политическую окраску, органы следствия без законных к тому оснований принуждали адвокатов давать подписки о неразглашении тайны следствия. И адвокат связан этой тайной, соответственно, он не может полноценно осуществлять защиту. Я могу привести несколько примеров преследования адвокатов. Еще до 24 февраля в отношении адвоката Павлова, защищающего журналиста, было возбуждено уголовное дело за разглашение тайны следствия. В Краснодаре защиту протестующих осуществлял Михаил Беньяш, адвокат, и он сам был подвергнут физическому насилию со стороны сотрудников полиции. В результате сам оказался фигурантом абсолютно необоснованного, на мой взгляд, естественно, уголовного дела о применении насилия к двум полицейским. И тогда же, еще до 24 февраля, был введен в действие закон об иностранных агентах, и несколько адвокатов были признаны таковыми. А после 24 февраля ситуация стала еще хуже. В этот закон об иноагентах были внесены изменения. И теперь, если мы будем учитывать туманность формулировки «попал под иностранное влияние», как указано в законе, то иностранным агентом может быть признан любой. В том числе, естественно, любой адвокат, который сотрудничает с правозащитной организацией, признанной иностранным агентом. Мне кажется, это имеет значение, и это своего рода давление на деятельность адвоката. И сейчас недопуск адвоката к клиенту, который находится в отделе полиции, это обычное явление. Между тем, вот еще буквально лет 5 назад это был просто нонсенс, и об этом говорили, об этом писали, что как это к человеку не пускают адвоката. Что мы имеем сейчас? На нескольких адвокатов составлены административные протоколы за их выступление в судах в защиту клиентов, за дискредитацию вооруженных сил в связи с произнесенными в ходе судебного заседания словами, которые были сказаны в поддержку позиции подзащитных. Между тем, закон говорит о том, что адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за высказанную им в ходе судебного разбирательства позицию по делу. Вот эти дела, они доходили, по-моему, даже до Верховного суда, оставили без изменения. Может быть, вы знаете, что, например, президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Таланов сейчас привлекается к уголовной ответственности по статье о фейках про армию, за то, что он в Фейсбуке разместил пост о действиях армии в Украине. Мне известен такой случай, когда адвокату элементарно от своих коллег было передано предложение от силовых структур покинуть страну и предоставили срок в 2 недели. Ну и сейчас у нас, так же, как и во всем обществе российском, произошел раскол. Часть адвокатов после вторжения обратилась призывом прекратить военные действия и начать мирные переговоры, а часть поддержала спецоперацию. Некоторые заявили о том, что адвокатура вообще должна остаться вне политики. Кто-то приостановил статус, кто-то уехал из России. А не так давно несколько очень известных адвокатов в России, Генри Резник, Вадим Клювгант, Константин Добрынин, они вышли из Совета Федеральной палаты адвокатов. И я нашла опрос, который проводился Комитетом защиты адвокатов в сентябре, то есть буквально вот в прошлом месяце. И по результатам этого опроса, опрос проводился среди коллег, более 70 участников считают, что в российской адвокатуре есть проблемы, которые препятствуют нормальной работе адвоката или делают ее практически невозможной. 18% видят отдельные решаемые проблемы, и только 7% ответивших считают, что работать можно, если не акцентировать внимание на проблемах, а стараться помочь доверителю. То есть ситуация по сравнению с тем, как это было даже до 24 февраля, она стала не очень такая приятная для работы и морально тяжело адвокатам. Хотя бы потому, что в процессе отсутствует состязательность. Сторона обвинения, сторона защиты, они сейчас не равны. И суд, по сути, представляет собой сторону обвинения.
До 24 февраля были тоже такие случаи, когда просто часть материалов, предоставленных адвокатом, судья просто не принимал к рассмотрению. Насколько вот после 24-го это стало резкой границей, когда просто перестали обращать внимание на сторону защиты в судах? Или все-таки все зависит от регионов?
Ну, на мой взгляд, ситуация прослеживается в сторону ухудшения однозначно. Вот я вижу разницу. Если раньше у меня, например, были прекращения в судах, то есть суд смотрит те материалы, которые приходят из полиции, слушает доводы стороны защиты и прекращает производство по делу. Сейчас, за полгода, ни одного такого случая нет. Были случаи по формальным основаниям, ну, то есть такие процессуальные, скажем так, основания, а чтобы прекратили уголовное и административное преследование на том основании, что человека признали невиновным, мне неизвестно сейчас таких случаев.
Вы принимали участие в начале октября в международной конференции адвокатов и юристов, в которой собрались ваши коллеги из Беларуси, России, стран Балтии и так далее. И они обсуждали условия работы в авторитарных странах, ну, тут имеется в виду Россия и Беларусь, где у граждан все меньше возможностей на правовую защиту. И вот в этом случае участники конференции определили какие-либо конкретные действия? То есть что можно конкретно делать юристам в этом случае?
Да, такая конференция была организована Центром конституционализма и прав человека при Европейском гуманитарном университете. И в ходе данной конференции каждая страна из участников представили свои доклады. Не во всех странах ситуация такая критическая, как, скажем, в России и Беларуси. В Украине деятельности адвокатов, как мы их послушали, практически ничего не препятствует. Мы можем за них порадоваться. Идея этой конференции следующая. Вот как говорит прекрасные слова нашей замечательной Людмилы Ульяшиной, которая является организатором конференции, профессор, доктор права, она говорит о том, что в ходе данной конференции смысл в том, чтобы адвокаты оставались в строю и продолжали правозащитную деятельность, которую могут делать только они. Это оказывает правовую помощь жертвам нарушения прав человека. И проблема адвокатов в Беларуси, например, что их необоснованно лишают лицензии. Но, тем не менее, они продолжают защищать верховенство права. В России пока такая ситуация не сложилась, хотя мне кажется, что мы идем вот по этому белорусскому пути. И меры принимать, конечно, нужно. В ходе данной конференции было принято обращение к Совету Европы, в котором члены международной конференции высказались против военных действий. Кроме того, были внесены на рассмотрение Совета Европы нормы, в отношении адвокатов, в отношении адвокатских ассоциаций, по условиям их деятельности. И была презентация обучения. Для России это обучение очень важно. Это уже второй цикл образовательный Европейского гуманитарного университета Центра конституционализма. И в ходе данного обучения адвокатам предоставляется возможность овладеть и закрепить знания международных актов и свои навыки по обращению в комитеты ООН. ООН принимает решения, естественно, у ООН есть особый инструмент. Допустим, адвокаты, правозащитники обращаются в КПЧ, Комитет по правам человека. Данный комитет выносит свои постановления. Это немножко другая ситуация, чем обращение в ЕСПЧ. Но, тем не менее, пока что Российская Федерация не отказывалась учитывать постановление комитетов Организации Объединенных Наций. И на основании этих постановлений существует пока что возможность изменять те незаконные постановления и приговоры, которые были вынесены в Российской Федерации. Я не знаю, конечно, не могу сказать, насколько Российская Федерация будет сейчас это делать, изменять свое законодательство, изменять уже те правоприменительные акты, которые были приняты, но, тем не менее, для российских адвокатов это шанс каким-то образом повлиять на ту ситуацию, которая сейчас сложилась. Потому что, естественно, сейчас, когда Россия вышла из Совета Европы, возможности обратиться в Европейский суд по правам человека у нас нет. И все те, скажем так, наработки, которые были ранее сделаны, мы их утратили.
Вы уже говорили о том, что многим адвокатам пришлось уехать из России в связи с, там, с разными давлениями, которые на них оказывались. Как адвокаты, находясь за границей, могут ли они продолжать помогать своим подопечным, которые остались в России?
Я считаю, что возможно. Я могу рассказать о себе. Я, например, сейчас, я хотя, конечно, еще не так долго нахожусь во Франции, но, тем не менее, работы уже очень много, потому что есть запрос от граждан Российской Федерации в консультациях по вопросам мобилизации. Это отнимает достаточно много времени, и я считаю это важным и необходимым в такой ситуации. Те адвокаты, которые связаны с мемориалом, например, как я, возможно, планируют принять участие в акции, которая произойдет 29 октября этого года. Это возвращение имен. Это будет зачитывание имен репрессированных. Я остаюсь на связи с теми правозащитниками, которые остались еще в Российской Федерации. Есть некоторые задумки, планы составления обращений в Комитет по правам человека, например, чтобы повлиять как-то на ситуацию с правами человека в РФ. Я вот недавно видела документальный фильм адвоката Павлова. Его команда сейчас находится в Грузии, они продолжают это дело, пытаются как-то повлиять на ситуацию с правами человека.
Как вот ваше личное мнение или предчувствие как адвоката, юриста, Россия постепенно догонит и перегонит Беларусь в ситуации с правами человека, или все-таки есть какая-то надежда?
Ну, надежда умирает последней. Я не знаю, здесь относится ли это к профессиональному чутью. Мы все, наверное, надеемся, что закончится тот негатив, который мы сейчас переживаем. И мне бы очень не хотелось думать, что российская адвокатура пойдет по белорусскому варианту. Я надеюсь, что ситуация изменится в скором будущем, пусть не на следующей неделе, но в ближайшем будущем.
Вы прослушали интервью с адвокатом «Мемориал Екатеринбург» Ириной Ручко.